Елена Ловец-Залесская. Ненаписанные бумажные письма с фронта. Он привозит ей мед и пьет с ней чай. Иногда говорит: «Держитесь». И иногда: «Я скучаю». Он сбегает в январский холод, лишь бы не проснуться, ее обнимая. А она закрывает за ним двери, сворачивается клубком и все понимает. Он защищает родину. Родина его требует 24/7. Ей без него никак. А потом приезжает к ним его друг, ополченец. Ему говорит: «Ты дурак. Посмотри, — говорит, — время бесценно. И она одна такая на 8 миллиардов. А он как будто не слышит его. Так удобнее, и взгляд делается на 1000 ярдов, а за этой 1000 где-то там полигон между двумя видами воды». Она берет гранату и говорит: «Я боюсь, давай лучше ты». А он не без шика раскуривает сигару и картинно выдыхает дым. «Давай», — говорит ей, — «чека, размах, бросок, и сразу бежим. Ложись, я прикрою». Она вырывает чеку и бросает, но не в окоп, а под ноги своему герою. Смерть с удивлением смотрит на волосок и даже забывает замахнуться косой. Где-то в голове картинки: лето, луг. Он бежит по ромашкам босой к кромке леса. Откуда выходит она? И за секунду до титров его утихает война. Он опускается в одиночестве на пол, заворачивает чаю, наливает в пиалу пуэр и шепчет в темноту: «Я скучаю». Она спит. Ей снится сон. По траве, покрытой росой, он бежит к лесу, как в детстве, счастливый, босой. Она улыбается, глядя на него сквозь листвы, витражи. И во сне ей не страшно за это отдать даже жизнь. Пролог. Кто-то из сопровождающих резко дернул ее за ногу. Она упала плашмя в сухую листву, нос уткнулся в перепаханную техникой землю. Колея в посадке была такая, что легко скрывала и маленький партизанский отряд, и машину при желании небольшую можно было спрятать, и даже лодку. Но лодки не было. Ничего не было, кроме небольшого рюкзака и впервые с начала заброски панического страха. Страх вдруг стал материальным. Он заполнил все вокруг липким, вязким варевом, вползающим под кожу, забивающим пазухи, проникающим в легкие. Страх опускался в центр живота и поднимался в затылок. Туман был соткан из страха. Прибрежный ивняк стал страхом. Страхом была грязь под щекой, рука, державшая щиколотку. Пятеро идущих на смерть вдыхали туман и выдыхали страх. Под влиянием гутилановой паники сознание потихоньку стало отключаться. Она поняла: еще немного, и вся конспирация коту под яйца. Она просто закричит, забьется в конвульсиях, извергая вместе с горловыми хрипами истерику и задыхаясь в плотном душном коконе паники. Вдруг где-то сбоку раздался шепот: «Муся, не парься». Девушка вздрогнула и чуть повернула голову. Радистка лежала рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки. Как это возможно, если шли они на расстоянии метров 3 друг от друга? След, обходя мины, растяжки, ловушки. Но это было неважно. Важным в утренней прозрачной от скорого рассвета темноте, сотканной из густого тумана и вязкого страха, была лишь старая шутка про ежа и пырь. Шутка из того, другого времени, как будто из другой жизни. Хотя прошли всего каких-то несколько месяцев с тех пор, как они ехали на майские на базу и хохотали, как сумасшедшие. Мир был прекрасен. Война как будто обещала подойти к концу. Друга Кирилла выпускали на дембель. Все ракеты над Донецком сбили. И даже обломки на голову не упали. И мир был прекрасен, и лето впереди. И дома был князь. И он ждал, все это так много обещало, так много. Но случилось то, чего предсказать не мог никто. И дорога на базу в очередной раз превратилась в путь на Голгофу. Распнут или нет? Или выйдет помилование? Доживешь ли до него? Или та сторона, поглотившая самое дорогое, но пока оставившая жизнь и по этому поводу передумает? И если правда, что свою смерть человек выбирает сам, не тот ли самый это случай? Лишь бы не потянуть за собой другого, лишь бы не потянуть. Страх отступал, уродливо корчась в глубине тумана. В монокуляр на шлеме его путь назад к реке выглядел как крошечные завихрения. Просматривались в них то вилы, то черти, то какие-то готические химеры. Шутка вернула ее на землю. Мир пошатнулся и пока устоял. Понча от теплака нагрелась, и, кажется, было уже просто бутафорией. Плацебо – иллюзии безопасности. «Что случилось?» – спросила она у подруги одними губами. Та пожала плечами. Девушка чуть шевельнулась, пытаясь повернуться назад и взглядом найти провожатого. Но при движении его пальцы еще крепче сжали ее щиколотку. «Лежи и не двигайся. Где-то птица!» – прошелестел воздух рядом с ухом. «Возможно, операторы рядом». До заброшенной позиции, бывшей первой остановкой, оставалось около 200 метров. 200 метров по пересеченной и практически голой местности. Расчет был на туман и на то, что в тумане никому не придет в голову поднимать дроны в воздух. Но кому-то все же пришло. И с учетом карты фронта, вряд ли это были союзники. Оставалось ждать и молиться, чтобы дрон был без тепловизора. Сколько они пролежали в этой колее? Час, полтора, сутки, 10 минут. Счет времени был потерян еще на середине Днепра. Редкая птица. Как вдруг пальцы спутника разжались, и ее нога оказалась на свободе. «Пошли». Он словно не сказал это вслух, а зарядил информацией поток воздуха. Так тихо был дан приказ, но услышали все. Впереди лежало поле. «Идите строго след вслед за кайманом», приказал высокий чернявый мужик с позывным «Марсель». Командир группы разведчиков кайман, сухощавый, подвижный, как ртуть, шел впереди, сверяясь с картой минных ловушек и периодически глядя на экран дрон-детектора. Звук на нем был выключен. Группа прошла около половины пути. Как вдруг кайман приглушенно прохрипел, выкинув вперед руку. «Бежим!» И они рванули по полю, казалось, не разбирая дороги. 100 метров до забора заброшенной дачи были марафонской дистанции. Прошли будто годы эпохи, сменилось несколько жизней, и одновременно время сузилось до здесь и сейчас, до размера булавочной головки. До следующего шага на влажную траву, которая уже начала желтеть от солнца, пыли и артиллерийских снарядов. Элли видела перед собой только одно. Цифру 7 на покосившейся полуоторванной калитке, в которую необходимо было себя втолкнуть во что бы то ни стало. Исчезли все звуки. Исчезло дыхание спутников, уханье снарядов где-то на далеких позициях. Мир замкнулся на домике с зеленым забором и резными ставнями, которые каким-то чудом уцелели в этом аду. И когда под ее ногами землю сменила каменная дорожка из речника, а после скрипучей доски террасы, она не поверила сразу, что все кончено. Они дошли до первой вехи. А потом воздух разрезал хищный свист реактивного снаряда. И больше она не видела перед собой ничего, кроме красной пелены тумана. Из его гущи, как в фильме «Сайлент Хилл», навстречу выступил он, протянул к ней руки. «Наконец-то я тебя нашла», прошептала она. «Я знала, что найду тебя». И Эля шагнула навстречу, улыбаясь, размазывая по щекам слезы, ставшие почему-то красными. Где-то за рекой небо окрасилось багрянцем. Бабье лето закончилось. Первый по-настоящему осенний рассвет вставал над маревом страшной войны. Но она его уже не видела. Часть первая. До войны. Глава первая. За 4 года до войны. «Идем в ночное», — написала девушка в модной BMW под фотографией в социальной сети. На фото уголками губ и огромными глазами, искусно подведенными так, чтобы создавалась иллюзия полного отсутствия макияжа, улыбалась красивая блондинка с растрепанными локонами в коктейльном платье лазурного цвета. Селфи получилось на редкость удачным, и она нажала кнопку «Опубликовать». Изнывающий рядом парковщик с оранжевой фишкой в руках наконец-то пристроил фишку, убедившись, что девушка машину припарковала, и застыл в ожидании, когда она заглушит движок. Элина Заворовская нажала на кнопку, и в ту же секунду парковщик подскочил, услужливо открывая дверцу. «Спасибо». Она выпорхнула в июльское тепло, а 500-рублевая купюра аккуратно исчезла в нагрудном кармане служащего. Этим летом знаменитый ресторан на воде был модным местом. Как, впрочем, являлся им и летом прошлым, и станет следующим, еще следующим. И сильно после тоже будет модно терпеть ленивых официантов и не лучшую в мире кухню ради счастья коротать душные жаркие дни и вечера у воды. И ради лучшего в мире торта «Наполеон». Тягу подмосковного бомонда к кормлению комаров можно было объяснить только тотальным отказом от диет. «Наполеон» тут действительно делали божественный. Небольшая компания была в сборе. Три подруги готовились отдать должное куску торта, рюмке саке и отправиться дальше, в столицу. На вечер были запланированы парочка ночных клубов и знакомство с вице-президентом по чему-то там правительственному и связующему одной нефтяной компашке. Принцесса упорно пыталась выдать Элю замуж за кого-то, на ее взгляд, очень ей подходящего. Наличие действующего мужа никого не смущало. Последние 5 лет он то ли был, то ли нет, а его присутствие чаще, чем он сам, напоминали службы взыскания долгов почти всех столичных банков. Развод после вложения ипотечных средств под залог дома в трест, который лопнул, был делом решенным. Оставалось добиться взаимопонимания по разделу долгов и остатков имущества. Процесс обещал быть делом долгим и скучным. Уходить муж решительно не хотел, как и платить свои долги. Дело совсем зашло в тупик, но тут, рассудив, что коли брак уже признан несуществующим, де-факто, да и юра всего лишь вопрос времени, принцесса включилась в Элькино устройство с решимостью прущего на таран танка. Проще было согласиться, чем спорить. Этим летом ничего не могло испортить ее настроение. Работа ладилась, бизнес шел своим чередом. Что-то продавалось, что-то покупалось. Перетянутые резинками пачки 100-долларовых купюр она припрятывала в морозильной камере, между стенками ящиков для белья, в пакетах от прокладок. В общем, там, куда алчные загребущие руки муженька-игрока не могли дотянуться в силу отсутствия фантазии и природной лени. «Привет, красотки мои!» Она по очереди чмокнула принцессу и свою подружку-подельницу по непыльному бизнесу торговли недвижимым имуществом богатых граждан. «Заказали уже?» «О, кальянчик!» «Ты просто светишься!» Принцесса была щедра на комплименты всегда. От широты души и размера банковских счетов. Будучи дочерью дипломата и бывшей женой одного из шейхов Персидского залива, очаровательная восточная девушка быстро взяла Элю под крыло и живо занялась ее устройством. «Ты меня как кота в богатый дом пристраиваешь», — смеялась та. «Но ты же красивый кот, умный и породистый. Такому только богатый дом сойдет», — подхватывала шутку принцесса. «Ну да, ну да. И к лотку приучена». Лето было прекрасным. Жизнь восхитительной и понятной. Будущее туманным, но интересным. Книжку придумала, пока ехала. В общем, слушайте. Напишу для провинциальных тюрь инструкцию по поимке олигарха. Назову «Уход за свиньей». Потом второй том «По одержанию и избавлению от лишней валюты». Будет, значит, называться «Как помочь больной скотине». Как думаете, девочки, успех ждет? В прошлом журналист, Элина с особенным чувством юмора. Чаще с легкой патиной черноты и почти необидным. Но даже когда и было за что обижаться, кому бы пришло в голову затаить злобу на девушку с огромными глазами на милом лице? Девочки захохотали. Два мужика, соответствующей наружности, за соседним столиком синхронно подавились водкой «Белуга». «Что пьете?» «Саке?» «Отличный план. Но кто нас в город повезет?» «Сейчас приедет мой... скажем, сотрудник». Принцесса изящно пригубила рюмочку саке. «Он и отвезет». «Водитель и охранник в одном лице?» Эля допила крошечную рюмку теплой рисовой водки и подцепила десертной вилкой кусок Наполеона. «Как в телохранителе, да?» «Не совсем». Принцесса загадочно улыбалась. «У них сложнее функции. Трудно объяснить». Объяснять ничего не пришлось. На террасу шагнул огромный, коротко подстриженный мужик. Можно было не говорить, кто это. Гибрид Кевина Костнера и Дольфа Лундгрена. Он говорил сам за себя, даже не открывая рта. «Добрый день». Мужчина опустился в кресло рядом, но чуть поодаль, так, чтобы было понятно. В общем, в веселье он участвовать не собирается, но присмотреть присмотрит, чтобы ничего не вышло. Элли почувствовала, как два глотка саке резко ударили в голову, и вокруг все потеряло очертания. Фокус с периферии сместился на лицо с суровыми чертами, на коротко подстриженные светлые волосы и серые глаза, будто бы расслабленно, но очень цепко оглядевшие все вокруг. На ней его взгляд задержался чуть дольше. Элли опустила глаза и не впопад ответила на какой-то вопрос подруги. «Элька, мы тебя замуж еще выдадим этим летом. Или со мной во Францию поехали? Там точно выдадим. Французы, знаешь, как к русской красоте неровно дышат». Принцесса разлила остатки саке. «Ну, давайте за отличный вечер». Девушки чокнулись, выпили, попросили счет. Сопровождающий поднялся, пропустил вперед всех троих и вышел следом. Расселись в мерседесе принцессы. Она заняла кресло рядом с водителем. Девчонки сели назад. Охранник, который на самом деле был кем-то более сложным, открыл Элли дверь. «Спасибо». Она машинально подняла на него глаза, не понимая, что с ней происходит. Как будто стало очень важно понять, кто же это такой и почему при виде совершенно незнакомого человека ей захотелось дотронуться до него. Или ужас. Провести рукой по волосам и понять, мягкие ли они на ощупь или щекочут ладонь. «Я сошла с ума», — решила она и села в машину. Дверь, мягко чмокнув доводчиком, закрылась. Перед глазами оказалась та самая коротко стриженная макушка с густыми светлыми волосами, которую она мечтала потрогать рукой минуту назад. Девушка сцепила пальцы и отвернулась к окну. Дороги были свободны, и до первой точки они долетели за считанные минуты. «Я вас отпускаю тогда». Принцесса спрятала ключи в сумочку «Шанель». «Я буду рядом». Водитель, который не водитель, насмешливо окинул взглядом трио ночных гулен и, чуть припадая на правую ногу, зашагал в сторону Патриарших прудов, а девушки ввалились в клуб. «Кошмарный какой-то контингент». Принцесса поджала губы. «Давайте хоть стол попросим». Подельница Элли пошла на официанта свиньей. «Элик, что с тобой?» «А? Что?» Та вынырнула из омута каких-то странных фантазий, где стилистический ужас от рубашки с коротким рукавом отступал перед улыбкой на лице, от которой это лицо становилось живым и будто бы давно и хорошо знакомым. «Я тут задумалась». Вернулась Алина. «Стол нам не дадут. Предлагают у бара постоять». У бара уже стояли. При первом осмотре клуба стало понятно, что разрекламированное место не более чем какой-то притон, куда приходят снять и быть снятыми. «Пошли отсюда!» Принцесса брезгливо поджала губы, потыкала на маникюренными пальчиками в телефон и что-то неслышно проговорила в трубку. Девушки галсами начали пробираться к выходу, как вдруг на их пути возникло неожиданное препятствие. «А куда это такие красавицы уходят?» – пробасил здоровый поддатый мужик с внешностью смотрящего на зоне. Леонов из «Джентльмена удачи», только почему-то в костюме Бриони. Раскосые от природы глаза еще больше окосили от явно не первой сегодня бутылки вискаря на всю их честную компанию. Трое остальных за его столиком одобрительно загукали и даже попытались встать. Вдруг товарищ один не справится.